генеральный партнер программы финансово-промышленная компания «Инвест».
Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Метрополия». За время нашего эфира мы постараемся рассказать вам о самых знаменательных событиях, произошедших в жизни Православной Церкви на Рязанской земле. В селе Глебово-Городище Рыбновского района в рамках 15-го межрегионального исторического фестиваля «Битва на Воже» прошли праздничные мероприятия, посвященные 639-й годовщине победы русских войск над татаро-монголами на реке Воже. Основным событием торжества стало театрализованное представление, в котором приняли участие представители военно-исторических клубов Рязанской, Тульской, Московской, Липецкой и ряда других областей.
Масштабный праздник с исторической реконструкцией битвы проводится ежегодно в начале августа в память о сражении Дмитрия Донского с ханом Бегичем, произошедшем у реки Воже в 1378 году. 15-й фестиваль начался с литии по погибшим воинам, которую возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк. Совместная молитва о людях, положивших жизнь на поле брани, как сказал владыка Марк, дает возможность почувствовать реальность тех событий, в которых участвовали наши далекие предки, защищавшие свою землю и народ. И нитью, связывающей прошлое и будущее, должна стать память о героизме русских людей тех далеких времен, о примере, который они дали следующим поколениям своим мужеством.
Не просто помнить абстрактно об этих событиях, но и напоминать о них потомках, говорить о них, и оживлять эти события в памяти наших современников.
В завершении официальной части к памятной стеле в честь победы русичей над монголо-татарами были возложены гирлянда памяти и славы и живые цветы. Межрегиональный военно-исторический фестиваль «Битва на Воже» проводится с 2003 года. Глухие удары меча и щиты, стрелы над полем Вожской битвы летят в цель, крики воинов и стук лошадиных копыт, как биение сердца. Одна из страниц истории нашего края вновь ожила. В этот день, как и много веков назад, лицом к лицу сражались могучие воины. Как отметил глава региона Николай Любимов, подобные фестивали крайне важны для воспитания подрастающего поколения.
Праздник удался уже. Сказать и так. И самое главное, что много очень молодежи, много детей, они это все воспринимают, впитывают и начинают гордиться вот на таких театрализованных представлениях своей истории и, соответственно, своей родины.
На фестивале прошло театрализованное представление былых времен «Нетленные страницы», посвященное былинным героям земли Рязанской, богатырям Илье Муромцу и Добрыне Никитичу, князю Олегу Рязанскому и Авдотье Рязаночке.
Каждый год у нас реконструкция разная. Здесь вы сегодня видели, она была из трех частей. Да, я помню, когда был даже реконструкция, помните, нашли меч, и начинается вспоминание. Начинали вспоминания и закончили, и Великую Отечественную войну вспомнили, и все. То есть каждый год что-то новое обязательно вносится в историю.
С каждым годом фестиваль «Битва на Воже» стремится посетить все больше людей. В этом году в село Глебово-Городище приехали более 8 тысяч человек, и каждый находит себе занятие по душе.
Это очень патриотично было для нас. Нашим малышам будет очень полезно посмотреть на это представление. Ребенку очень понравилось. Никита, что тебе больше понравилось всего?
Не бой. передачи, вот такие постановки. Ну, массовость вообще поражает, сил не хватает. Это только представить, вот закулисные старания организаторов вот этого празднества, сколько усилий было, чтобы всех одним дыханием заставить дышать и жить. Здорово. Я иду потрясенная.
В рамках праздничных мероприятий под открытым небом состоялось проведение выставки-ярмарки изделий декоративно-прикладного творчества и мастер-классов по народным промыслам. Гости фестиваля смогли принять участие в старинных играх и забавах, попробовать блюда русской кухни, а также ближе познакомиться со старинными ремеслами, которыми занимались на Руси.
«Я осталась один на один со своей болезнью. Моя дочь идет в этом году в первый класс. Хочу делать с ней домашние задания, собирать портфель, переживать за успехи и неудачи в учебе, наблюдать ее взросление. Хочу увидеть выпускной моего сына в следующем году и переживать за его поступление в вуз. Хочу идти с ним под руку и гордиться, что он перерос меня почти на голову. Хочу вернуться на работу и снова учить детей видеть красоту окружающего мира. Хочу очень многого, но много ли у меня времени? Ведь у меня рак, но я хочу жить. Помогите мне выжить». Это слова из письма Ольги Жучковой. Она написала его нам в редакцию с одной лишь просьбой – не быть равнодушными.
Ольге Жучковой 40 лет. Еще год назад в ее жизни было все хорошо. Любящие родители, супруг, двое детей. Почти 20 лет Ольга проработала в одном из рязанских детских садов, участвовала в профессиональных конкурсах и даже представляла регион на всероссийском этапе конкурса «Сердца отдаю детям». Но в прошлом году страшный диагноз кардинально изменил все, чем жила и к чему стремилась Ольга. У нее обнаружили меланому – злокачественную опухоль.
«Я просто хочу жить. Хочу вернуться на работу, увидеть своих коллег, родителей, отзывчивые глаза деток. Многого хочется, но много ли времени у меня осталось с таким страшным диагнозом?»
За год она перенесла 4 операции. Особенность развития меланомы в том, что она дает многочисленные метастазы. Ольга почти год находилась на лечении в Обнинске. Казалось, что болезнь отступила, но в какой-то момент она вновь резко начала прогрессировать.
«Когда узнаешь о таком страшном диагнозе, сначала не понимаешь, с тобой это случилось или нет, потому что жил-поживал, добра наживал, а тут бах, и мы все современные люди, и мы знаем, что такое, какой диагноз рак. Конечно, был шок. Был шок, была истерика, не только у меня, у всех родственников. Муж плакал, родители белые, как простынь были. Была сумасшедшая истерика и страх перед смертью, потому что, в принципе, этот диагноз подразумевает под собой большой восклицательный знак.
Чтобы выжить, Ольге срочно требуется дорогостоящее лечение. 12 курсов новейшего лекарства, стоимость одного укола – 250 тысяч рублей. Для семьи эта сумма неподъемная. Ольга очень хочет жить и видеть, как взрослеют ее дети. Она обратилась за помощью в благотворительный фонд помощи взрослым с онкологическими заболеваниями «Я остаюсь» и надеется на помощь неравнодушных людей.
Когда человек заболевает, он понимает ценность каждого шага, каждой минуты, каждого дня. И цена ее счастья вполне определена. Это цена новейших лекарств, которые помогут ей бороться с болезнью. Поэтому мы объявили этот благотворительный сбор. И, конечно, мы просим всех, кто может, кто хочет помочь, откликнуться на этот благотворительный сбор и помочь. Но в данном случае, да, конечно, это материально больше.
Большинство из нас подобные призывы не оставляют равнодушными, ведь у каждого человека есть чувство сострадания и желание помочь тем, кто нуждается. Подмена духовных ценностей современности на материальные никогда не сотрет в людях чувство милосердия и любви к ближнему. А когда видишь вот такие жизненные примеры, когда молодая мать думает лишь о том, чтобы хоть немного остановить ход болезни и увидеть, как растут ее дети, не может ими надышаться, переживает день, как целый год. Понимаешь, насколько цена абсолютно каждая человеческая жизнь. И что мы, люди, живущие в современном мире, не можем быть просто прохожими.
Каждый человек, который считает себя верующим, считает себя православным христианином, не может обойти стороной в своей жизни такую тематику, как милосердие. Потому что то, что диктует современное общество, беря от жизни все и для себя, оно не может быть приемлемо для человека, который следует за Христом.
Наступит выздоровление или нет, все в руках Божьих. Несмотря на то, что в христианской традиции человеку предписывается переносить болезнь мужественно, как горькое лекарство, как средство искупления ошибок жизни, не считается грехом просить Бога об исцелении. Эти просьбы человека к Создателю называются молитвами. А возносить их, конечно, могут не только сами болящие, но и их родные, близкие, а также неравнодушные и милосердные люди. Ведь не всегда человек с добрым и чистым сердцем может оказать материальную помощь, но силе общей молитвы нельзя забывать. Церковная молитва – это истинный путь к спасению. Конечно, для тех, кто спасение ищет.
Пришлось поставить разум на место. Но сейчас потихонечку начинаешь смиряться и ценить то, что есть сейчас рядом с тобой. Что каждый день – это вот, не знаю, год. Поэтому никому не желаю столкнуться с такой бедой.
Сострадать – это способность разделить боль другого человека. Оказать Оле помощь можно через благотворительный фонд «Я остаюсь», обратившись по телефону 52 59 69 52 59 69. Не будьте равнодушными.
Уважаемые телезрители, мы вновь приглашаем вас к просмотру следующей части выпуска «Записки паломника Святыни Европы». Приятного путешествия!
Записки паломника Святыни Европы.
Сегодня мы держим путь в Австрию, в древний город этой страны Зальцбург, который раскинулся в предгорьях Альп. От Зальцбурга до Вены 300 километров. Сразу скажу, что путешествие в этот уголок мира стоит совершить. Вы ни на секунду об этом не пожалеете. А мы сегодня в рамках нашего выпуска постараемся рассказать вам о его главных достопримечательностях, ну и, конечно же, о главных христианских святынях, которые в нем хранятся.
Австрия. Зальцбург.
Четвертый по величине город Австрии находится практически на границе с Германией, у северного подножья Альпийских гор. Зальцбург интересен и сам по себе. Историческая застройка центра считается одним из лучших ансамблей барочной архитектуры. Атмосфера здесь, надо сказать, совершенно особенная. Многочисленные монастыри и церкви говорят о традиционности и истории, а три университета, точнее их студенты, о молодости и активной жизни города.
Казалось на самом деле, что город очень красивый, уютный, тихий. И, конечно, сегодня впечатление на контрасте с вчерашней Флоренцией. В этом плане, по-моему, отличается чуть ли не все, и природа, и погода. Слава Богу, что сегодня солнце, и мы этот город во всей полноте оценили.
В этом городе ощущается милость и покровительство Матери Божьей. Под сенью Пресвятой Богородицы люди сохраняют в этом городе православную веру. В самом центре Зальцбурга, в нескольких метрах от реки, за зеленью изгороди, находится небольшая, но очень уютная церковь Покрова Матери Божьей. Маленькую заостренную звонницу покрывает купол, увенчанный православным крестом. Сюда ведут свой путь многочисленные паломники и, конечно, русскоязычные жители австрийской жемчужины и прилегающей Баварии. История этого храма удивительна. Начиналось все около 70 лет назад, когда после окончания Великой Отечественной войны Зальцбург стал прибежищем для тысяч русских людей, живших тут еще со времен революции и Первой мировой, и военнопленных Второй. Вместе с тем, православие в Зальцбурге пустила свои корни еще в конце XIX века. С появлением в этом городе состоятельных людей царской России была заложена основа будущей австрийской общины – Русской Православной Церкви.
Наш приход удивителен тем, что он был основан в 1923 году, и основатели, а фактически уже их потомки, они до сих пор являются прихожанами этого храма.
Не мог русский человек жить без веры и молитвы. Эти духовные чаяния, желания пасторского наставления были услышаны Богом. В 1959 году был куплен земельный участок, и уже через 5 лет построен и освящен храм в честь праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Жизнь прихода зиждилась на местном духовенстве и мирянах. Конец 20 века храм, как и вся Австрия, пережил мирно и спокойно. С 2009 года его настоятелем был назначен священник Георгий Харлов. Жизнь прихода стала интересней с того периода, как начинают преподавать закон Божий и русский язык на постоянной основе. С течением времени была учреждена и школа выходного дня. В ней занимаются дети не только прихожан, но и всех желающих изучать русский язык и приобщаться к русской культуре.
Те две наши группы, которые на данный момент собраны для изучения Слова Божия и познания русского языка. Младшая группа насчитывает на данный момент, вот сегодня, где-то порядка 14-15 человек. Старшая группа – это где-то 6-7 человек. Но старшая группа остается уже не на урок русского языка, а остается только на урок закона Божия. Главное, чтобы ребенок не просто получал информацию о Боге, а чтобы действительно с любовью его познавал. И задача педагогов именно донести не информативно, а примером своей жизни показать божественную любовь.
Приход, конечно же, очень порадовал сердце, было чувство, что мы вот наконец-то оказались дома. Хотя снаружи, конечно, он не особо впечатляет, такой достаточно неказистый облик, нет вот привычной нам красивой архитектуры, связанной с определенными причинами, что не давали им строить. Но на самом деле все равно чувство, особенно когда внутри находишься, видишь людей, видишь ребят, которые там бегают из воскресной школы. И да, мы как будто дома, это было очень радостно.
В наши дни община храма множится и укрепляется. Все больше людей приходят в воскресные и праздничные дни на богослужение. Многочисленные паломники уже давно проторили сюда дорогу.
В этом приходе было много православных христиан, которые живут в тех местах, и они живут своей жизнью. Вот нам казалось, что вот люди живут за границей, им так легко, так просто, но не так-то все просто. И все свои проблемы они решают сообща, они объединяются, помогая друг другу.
В этом храме под покровом Пресвятой Богородицы хранится великое богатство. Настоящая духовная сокровищница, где как драгоценные камни, в ковчегах пребывают частицы мощей христианских святых. Одно перечисление заняло бы много времени. Назовем лишь несколько имен святых угодников Божьих. Иоанна Крестителя, апостола Андрея Первозванного, евангелистов Марка и Луки, святителей Василия Великого, Иоанна Златоуста, Николая Чудотворца, великомученика Георгия Победоносца, равноапостольных Марии Магдалины и царицы Елены. Все больше православных людей узнают об этой сокровищнице и устремляются поклониться великим святыням именно в этот храм Зальцбурга.
Отец Георгий встретил нас очень тепло, очень порадовал батюшка, потому что во время нашей поездки, конечно, с разными священниками встречались, все они были хорошие, но все при этом разные. Вот этот батюшка очень открытый, очень начитанный, эрудированный, то есть информацию не только о приходе, но и о городе, об австрийцах, о том, как живется православным в Австрии. Все это было, все он нам рассказал, все это было очень интересно и, кстати, даже хорошо запомнилось, я бы сказала.
Для меня этот приход это нечто особенное. Но особенное, вы прекрасно понимаете, это не стены этого храма, это не стены приходского дома, который, кстати, мы вот на днях должны уже сдать в эксплуатацию. А тот старенький приходской дом, который был построен в 70-х годах, наши прихожане называли «Птичкино гнездо», потому что он был вот свит буквально из того, что было. Так вот, самое главное в приходе – это, конечно же, люди. Это душа прихода.
Много сделано за эти годы, но впереди не меньше трудов. Ведь русский православный приход Зальцбурга уже больше полувека служит местом не только молитвы, но и общения для сотен людей, многие из которых и пришли в православие, посетив именно этот храм Покрова Пресвятой Богородицы.
Я благодарен Богу в том, что Господь не спосылает нам таких добрых паломников, которые привозят на наши островки частицу Родины. И надеюсь, что сегодняшнее ваше паломничество, оно было связано не только с тем, чтобы ознакомиться с частью европейской культуры или христианской цивилизации, но было связано и с тем, что совместно помолившись здесь, вы увидели, что, будучи рассеянным по лицу всей земли, православные не теряют этой духовной связи, этой нити, не разрывают, которая связывает нас всех вокруг единого центра, вокруг стержня и фундамента самого Христа.
Паломников всегда здесь с любовью встречают. Вначале был совершен молебен, а затем для нас была организована трапеза. Для прихода это традиция. Буквально являясь одной большой дружной семьей, в простом человеческом общении люди делятся своими горестями и радостями друг с другом.
Мы сегодня были на русском приходе. Конечно, очень теплый, радушный прием, который особенно скрашивает наше впечатление об этом городе. И мне даже показалось, что как этот приход такой тихий, уютный, так и сам город оставляет тоже такое же впечатление.
После посещения храма и доброй совместной трапезы протоиерей Георгий познакомил нас с городом. Выйдя из церкви, мы направились к притоку Зальцах. Далее движемся в сторону старого города. Обратите внимание на голубой цвет воды. Такой же оттенок имеет и берущий начало в Альпах Дунай. Так что поэтическое название «Голубой Дунай» не случайно. Несмотря на горный характер реки, на Зальцах есть прогулочный флот. Над городом возвышается крепость Хоэн-Зальцбург, самая большая полностью сохранившаяся крепость Центральной Европы. Сам же старый город расположен на левом берегу Зальцаха, на узкой полосе между рекой и скалистыми горами. Причина популярности Зальцбурга среди путешественников не только в его древности и красоте. Это родина Вольфганга, Амадея Моцарта, город, с которым неразрывно связана жизнь великого композитора. Моцарт – один из самых известных людей Зальцбурга. Тут сохранился дом, где он родился, а также дом, где композитор жил. В Зальцбурге есть площадь Моцарта, а в 1914 году было возведено большое здание в стиле модерн, в котором размещаются музыкальный университет, театрально-концертный зал, библиотека и международный культурный фонд «Моцартеум». Старый город – настоящая сокровищница для всех путешественников. Здесь сосредоточено наибольшее количество достопримечательностей. За полчаса путешествия под руководством протоиерея Георгия мы смогли увидеть средневековую готику, ренессанс, барокко, романтизм и классицизм. Трудно пройти мимо всех этих исторических зданий из разных эпох. Подобного сочетания стилей в таком тесном соседстве не сыскать больше нигде во всей Европе. Кстати, с 1997 года старый город целиком внесен ЮНЕСКО в список объектов мирового культурного наследия. Гуляя по старому городу, мы проходили по маленьким улочкам с говорящими названиями «Европейский», «Золотой», «Каменный», «Набережный переулок» и так далее. Впрочем, сейчас это не более чем дань истории. Наполнение улицы не всегда соответствует названию. Жемчужиной среди всех зданий считается кафедральный собор Святого Руперта, ведущий свою историю с раннего Средневековья. Ко всему прочему, в этом храме был крещен Моцарт.
Thank you.
На площади Капитель-Плац трудно не заметить памятник, один из современных арт-проектов, который установлен в Зальцбурге рядом с Кафедральным собором. Это огромный золотой шар со статуей человека наверху. Человек этот – Пауль Фюрст, местный кондитер, который прославился в конце 19 века тем, что придумал оригинальные конфеты под названием «Моцарт-кюгель». Пройдя дальше, мы посетили кладбище Святого Петра, одно из самых старых некрополей мира, заложенное еще во времена древних римлян. Погружено во сны, так как кладбище писал один зальцбургский поэт. Ранние христиане вырезали в скале Мёнсберг первые гробницы и келья-катакомбы, а элегантные аркады, окаймляющие скалу, были построены более чем 1000 лет спустя. Многие поколения жителей Зальцбурга нашли под ними последнее пристанище. В центре кладбища находится изысканная капелла Святой Маргариты, окруженная надгробиями.
Люди туда приходят, люди прогуливаются. Мне кажется, вот какое-то такое спокойное размышление о смерти, без какой-либо, может быть, истерики или страха, вот оно свойственно. Там абсолютно как-то светло, там ощущаешь себя спокойно и хорошо. И на самом деле место, чтобы немножко пофилософствовать.
Завершилось наше знакомство с городом у дворца и парка Мирабель, которые имеют пикантную, не очень нравственную историю, однако познакомиться с ней вполне можно, так как это история города. Дело в том, что католические архиепископы, правившие в средние века Зальцбургом, несмотря на свою огромную власть, естественно, не могли жениться. Архиепископ Вольф Дитрих фон Рейтенау нарушил эту традицию своих предшественников и влюбился в женщину Соломею открыто и преданно. У них родилось 16 детей, которых Рейтенау признал. Католический архиепископ пошел дальше и в 1606 году построил для Соломеи дворец, окруженный парком. Позднее этот дворец и парк стали называть Мирабель. С территории парка очень хорошо видна возвышающаяся над городом крепость, куда впоследствии римским папой в наказание за совершенный грех был отправлен доживать свои дни архиепископ.
После целого ряда итальянских городов, когда видишь, что этот первый австрийский город Зальцбург, кажется, что это совершенно особенная, отличная архитектура и действительно город со своим лицом, наверное, больше таким нигде не встретишь, потому что есть и широкая величественная река в центре города, есть и горы, и город буквально вписан вот эти вот ландшафты необычные в эти скалы, так что иногда даже обтесаны края гор и вплотную стоят дома. Так что, конечно, облик этого местечка очень меня впечатлил, очень красиво, все выполнено в едином стиле, и чувствуется, что действительно город имеет свое уникальное вот такое лицо.
Абсолютно с любой улочки открываются очень красивые виды старого Зальцбурга, невероятно прекрасные панорамы города и прилегающих к нему с юга Альп. Наше паломничество в этот дивный уголок мира подошло к концу. Снова нас ожидал автобус, а впереди следующий город с не менее интересной историей. Старинный Зальцбург всегда был особенно привлекателен для путешественников. Это город Моцарта, Гайдена, Парацельса и Цвейга. Город архитектурных изысков, окаймленный прекрасными ландшафтами и горными пейзажами. Но мало кто из нас, паломников, знал, что в тихом его уголке находится частичка нашей родины – русский православный храм, где тебя всегда с теплом встретят и где, конечно же, находятся великие христианские святыни. Теперь это знаем мы, знаете и вы.
Записки паломника. Святыни Европы.
На этом я завершаю нашу программу «Метрополия». С вами была Елена Цыганова. Благодарю, что были с нами. Увидимся ровно через неделю. До свидания, уважаемые телезрители. Всего вам светлого и доброго. До новых встреч.